Итак, дорогие друзья, я вас рад всех приветствовать. Это программа «Евангельские жемчужины». Мы сегодня с вами будем продолжать разбирать Евангелие от Матфея. Я очень рад, что на портале Tiflo.info мы можем вместе с вами встречаться, потому что такие встречи, они как раз обогащают, мне кажется, каждого участника. А сегодня вместе со мной Тимофей. Добрый вечер, Тимофей.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, дорогие друзья, наши любимые зрители, слушатели. С новой встречей всех с нас и с новыми знаниями.
Да, вот знания это точно, да, дай бог, чтобы были новые. А, Виктория, тоже добрый вечер.
Всем привет.
Привет, да, лаконично все. Мы с вами остановились в прошлый раз, немного не успев доразбирать эпизод, который мы хотели с вами разобрать, на 10 стихе Евангелия от Матфея. Напомню, что Господь стал говорить сначала о детях, да, а потом о малых людях, то есть, как мы с вами поняли, о тех людях, от которых, ну, так скажем, просто от обывателей, от обычных людей, как, в принципе, да, как и большинство из нас, переходя на соблазны. То есть Господь сказал, что соблазны должны быть, но все-таки горе тому человеку, через которого приходит соблазн. И стали разбирать вообще, что такое соблазн. А вот дальше с 10 стиха идет очень популярная, известная и очень интересная притча о заблудшей овце. Вот как она звучит. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангел их на небесах всегда видит лицо Отца моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Опять, да, возникает вот это понятие «малые сии», то есть те люди, которых мы считаем малыми по отношению к другим, которых мы, может быть, меньше ценим или меньше надеемся на то, что они могут вот сыграть какую-то решающую роль в нашей жизни. Такое, кстати, часто возникает. Я вам даже пример приводил, да, что, например, в церкви к людям сановитам, к тем, которые обличены священным саном, чем выше, тем больше к ним пиетета, больше какого-то такого благоговения перед ними. А люди, когда обычные, да, они могут друг с другом даже, например, там и не здороваться или там совершенно не считаться. Так в мире происходит, и так, к сожалению, происходит часто очень и в церкви. А вот Христос в очередной раз переворачивает как раз эту ситуацию. Он говорит, нельзя, не презирайте ни одного из малых сих. Если мы с вами вспомним, то в нашей жизни всегда были люди, которых мы могли так или иначе презирать, то есть не обращать внимания или не считать за каких-то важных, или вообще как бы, знаете, ну как они идут, знаете, как фоном, как тень какая-то, и вот как будто их нет в принципе в жизни. То есть Господь говорит обращать внимание на каждого человека и относиться, как он говорит, к ближнему, а под ближним он понимает любого абсолютно, который встретился тебя на пути, как к самому себе. И вот это внимание, конечно, оно дорогого стоит, потому что Христос в своей жизни точно так же никого не презирал. Ни мытарей, которых презирал весь Израиль, ни фарисеев, которые, да, между собой не могли договориться, которые сами себя плохо вели, ни грешников, да, как он говорит, дальше я пришел спасти погибшее. То есть ни с кем у него не было отношений таких вот, такого равнодушия или призорства какого-то, или уж тем более какого-то нетерпения и нежелания общаться. Итак, он говорит, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного. Характерно, что он говорит именно о малых людях, что их ангелы на небесах видят лицо Отца моего Небесного. То есть здесь речь как раз, наверное, об ангеле-хранителях. То есть у каждого человека абсолютно, и Господь говорит, даже у малых самых людей есть ангел-хранитель. Эти ангелы-хранители, они всегда человека защищают, они о нем заботятся, они каким-то образом пытаются его спасти, то есть действуя ему во благо. Вот преподобный Иустин Попович, сербский богослов и святой 20 века, он пишет, что у каждого человека есть свой небесный двойник, ангел-хранитель. Для человека он словно близнец. Все, что человек делает, о чем мыслит, что чувствует на земле, его ангел немедленно знает об этом на небе и молится за своего подопечного. Если ты презираешь какого-либо человека, то вот, ты ни во что ставишь его ангела, любящего его, и во грехах его, любящего и молящегося за него Богу. Итак, если ты вызываешь презрение какому-то ни было человеку, то тем самым презираешь и его ангела. Благий Господь, сойдя на землю, став человеком, соединил небо с землей и создал одну семью из ангелов и людей. То есть видите, какое высокое богословие как раз вот соединение ангельской и человеческой природы, о том, что у каждого человека не просто есть ангел-хранитель, а как бы он называет его и двойником, то есть существо, которое полностью посвящено вот, жизни конкретного человека, даже пускай он будет самым малым. Интересно, что ангел, да, это вестник, то есть Господь посылает с каждым из нас этого вестника в этот мир. Что касается вот, появления этого ангела в жизни, святые отцы по-разному пишут, в какой момент это происходит. Часть святых отцов говорит, что при крещении дается ангел-хранитель. И мы даже, кстати, в чине крещения об этом молимся. Мы просим о том, чтобы Господь послал ангела-хранителя данному крещающемуся человеку. Другая часть отцов пишет, что уже с рождением каждому дан ангел-хранитель. То есть уже при рождении он становится вот этим таким под защитой, под покровом как раз ангел-хранитель. Ангел-хранитель не есть механическое существо, то есть не есть робот, запрограммированный спасать человека в любой ситуации. Часто я встречаюсь с таким мнением, что мне самое главное ангел-хранитель, чтобы был. Да? Ладно, там даже может быть Бог или святые, или моя сама жизнь, какая она, хорошая или плохая. Самое главное, чтобы был ангел. Ангел – это, знаете, я представляю сразу такой терминатор добрый, который, значит, отгоняет всех злых духов, который помогает человеку в любой ситуации, но при этом твоя жизнь, она может быть абсолютно любой, хорошей или плохой. Поэтому очень важно, что ангел не спасает механически. Он, как мы слышали с вами, молится, знает о нашей судьбе, значит, пытается ходатайствовать и помогать нам, но при этом, если мы живем не по-христиански, если мы грешим, если мы уходим, так скажем, в другую сторону, он насильно нас никак не может вот, спасти, так скажем. Хотя есть очень много историй жизни людей, когда они свидетельствовали о том, что буквально прям кто-то спасал. Прямо, да, чья-то рука задерживала, или кто-то вдруг останавливал человека. Таких историй очень много. Видимо, это вот и есть как раз такие проявления ангел-хранитель в жизни. А вот, есть у вас пока какие-то комментарии, друзья? Виктория, Тимофей?
Есть два комментария. Mm-hmm. Первое, насчет презирать. Mm-hmm. Видишь ли, отец Константин, легко, конечно, говорить, вот, не презирай никого. Но иной раз ведь люди делают сами все для того, чтобы их презирали, чтобы к ним плохо относились. Ты вроде бы и стараешься с ним как-то по-человечески, но человек по-человечески либо не понимает, либо не хочет, либо целенаправленно просто делает вот вопреки.
Угу.
Вот. И вот это вот ну, волей-неволей просто... ну не всякий раз ты сможешь держать к нему просто хорошие отношения. Ты просто его, ну, может, умом ты и будешь понимать, что ну, нехорошо там презирать или там не любить, да, человека. Ну, ненависть – это уж крайняя степень, не дай бог, не хочу это слово произносить. Но, тем не менее, в душе, как я уже не раз убеждался сам и говорил здесь в эфире, умом понимать хорошо. А вот с душевными силами, именно с душевными вот порывами, душевными вот эмоциями справиться труднее. Вот. Поэтому как-то так. А насчет ангела-хранителя, да у меня был случай, как я однажды стоял у себя во дворе, вроде стоял, и тут вдруг ни с того ни с сего просто переместился. И тут с крыши скатывается кусок трубы буквально на то место, где я стоял только что.
Ничего себе.
Господь отвел. Да, ну, у нас во дворе было, где баня.
Ну вот, вот.
Было такое. Это еще где-то в начале нулевых было.
Угу.
Вот. Была такая вот история.
Ну вот и говорю, да, то есть с ангелами это вот действительно такая распространенная вещь, да. А ты знаешь, насчет вот этого призорства я, конечно, соглашусь. То есть есть случаи и люди, которые, так скажем, как ты сказал, они сами... ну, вызывают в тебе такую реакцию своим поведением, да, непокаянием и так далее. Но я бы здесь хотел обратить внимание на что. Он говорит, не презирать ни одного из малых сих. Да, то есть он говорит именно конкретно здесь о тех людях, которые как бы не играют роли. Ты знаешь, я вспоминаю как бы вот такие случаи, например, приходишь ты куда-нибудь в кафе или в магазин, И для тебя вот те люди, которые там тебя обслуживают, это как функции такие, или, например, в МФЦ, или куда-нибудь, где люди служат именно. И вот интересно, что часто мы этих людей даже не считаем людьми. То есть, например, еду я в маршрутке, и почти нормой считается, например, там что-нибудь сказать водителю маршрутки, например, да, там «не спасибо», «не до свидания», «не здравствуйте», «не, там, не пожалуйста», вообще никакого такого слова, ну, приятного, так скажем, и по культуре вообще нормального. Такое отношение, как будто это просто функция какая-то едет. Мне кажется, вот здесь именно о том, чтобы вот в человеке видеть человека в любой ситуации, даже если это как кажется просто водителем маршрутки или просто, там, не знаю, работник какого-нибудь кафе или какого-нибудь фастфуда, что это просто вот такой, да, вот как функция живая такая. Видеть в нем человека, не презирать. Даже не в смысле, что вот, да, вот презирать, вот, желать ему зла, а в плане того, что вот видеть его как самого его, да, вот без вот этих, вот без фонов вот этих маршрутки там или магазина, то есть видеть его уникальность, увидеть его глаза, почувствовать его настроение. Ну, вот, может быть, по-другому полюбить здесь, может, другой глагол вставить. Вот. Хорошо. Да, Виктория, да.
А вот у меня как раз-таки на этот счет комментариев нет. Единственное, я могу тоже, вот Тимофей начал про ангела-хранителя. Я тут в одной книжке читала, ну, в книжке про воспитание детей, и там приводится такой случай, как вот ангел-хранитель ребенка спас. Вот одна мама рассказывает, она что-то делает на кухне, ребенок ее играет. Вернее, ангел-хранитель спас вот этого ребенка через маму. Ребенок там играет себе, а ему где-то год-два, и вдруг он затих. Мама чувствует что-то неладное. Бежит в большую в комнату, где играл ее ребенок. А этот ребенок подставил этот стульчик и взобрался на подоконник, и вот-вот упадет. И как будто маме ангел-хранитель подсказывает, мол, схвати его осторожно, отведи от беды. Ну вот она так и сделала.
Да, вот это, конечно, тоже вдохновляет. Я говорю, видите, как сразу историю у нас не пошли. То есть ангел-хранитель действительно присутствует в нашей жизни, так или иначе, помогая нам. Другое дело, что, конечно, да, нам следует, да, быть внимательными в том плане, чтобы отвечать на это вот нашими душевными качествами, нашим служением тоже Богу. Хорошо, значит, дальше Господь говорит о том, что «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Да, это такая, по-моему, не раз повторяющаяся фраза. Помните, когда фарисеи начали его уличать в том, что он ест и пьет с мытарями, с грешниками, он сказал как раз вот эту фразу, что он пришел спасти погибшее. Вот интересно, что преподобный Иустин Попович пишет, что никто из людей не пал и не погиб настолько, чтобы утратить возможность спасения. Но, пишет он, налицо факт, люди заблудились в жутких дремучих дебрях грехов и не знающим конца безумия и смерти. Ну и дальше пишет, да, что он подразумевает. То есть для Бога никогда нет человека, который бы абсолютно точно был приговорен к аду. То есть план Бога по спасению, он всегда в действии, доколе человек сам дает Богу себя спасать, доколе, да, он вообще жив в принципе. Иногда люди приходят и убиваются насчет своих грехов. Они начинают унывать, говорить, что я самый плохой, самый грешный. Действительно, у них такое наступает покаяние сильное. И вот наша задача, да, сказать, что все не настолько плохо. В том плане, что если мы еще живы, значит, еще есть возможность покаяться. Еще есть возможность что-то исправить в своей жизни. Значит, Господь видит смысл в том, чтобы мы продолжали жить и трудиться. Поэтому здесь Господь говорит о том, что вот это погибшее – это то, что как раз как бы погибает. То есть оно еще не погибло на самом деле. Да? Кому-то кажется, что погибло, там люди, например, которые в тюрьмах сидят, или на которых, как говорится, уже крест поставили родственники, там, может быть, страдающие какими-то алкоголизмом или наркоманией. Но для Христа он как раз вот и видит свою миссию в этом. Нет, ничего невозможного. Он даже таких людей может спасти. А дальше он приводит вот эту притчу о заблудшей овце. Да, почему 99 и 100? На самом деле вот Палестина, да, это страна овцеводства, и там как раз было 100 овец. Ну, такое так, традиционное количество. И действительно, если у пастуха пропадала одна овца, он 99 заводил специальный загон, чтобы они там были в безопасности, и шел вот за этой одной овцой. А правила были такие. Если он не мог ее найти, то хотя бы он должен был найти ее кость или шкуру для того, чтобы показать хозяину о том, что действительно, ну, значит, она убита. То есть она не пропала, она просто умерла. Но Христос говорит, видите, что вот этот образ, казалось бы, там всем известный вот такой образ, притчевый, приточный, лучше сказать, вот этих овец, всем известный в том регионе, вот это как раз образ Христа самого. То есть он пришел взыскать вот этих людей. Сам Бог пришел на землю, чтобы найти эту овцу. Интересно, что, опять же, Иустин Попович, он говорит, что заблудшая овца – это весь человеческий род. Забрела она из бессмертия в пустыню смерти, из безгрешности в бездну греховности, из истины в пропасть зла. Забрела и забыла дорогу назад. В этом ее самоубийственное заблуждение. Человек, ты стал смертным. Интересно, да, что у святых отцов есть такое толкование о том, что 99 овец, спасшихся, так скажем, находящихся в загоне, это ангелы, это количество ангелов. То есть столько много ангелов по сравнению с количеством людей, которые жили и живут на земле. А одно как раз, да, вот это овца, это все человечество. То есть Бог пришел спасти вот это все человечество, которое ушло, которое заблудилось, как Устин пишет. И так получается, что он не только спасает, да, то есть он не говорит, что только пришел он спасти, но он говорит, что если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели 99 из нее заблудившихся. То есть он еще и радуется. Он на нее не кричит, не ругает, не бьет, не пытается, да, там, например, отправить ее там, на ужин кому-нибудь за то, что она убежала. Но он говорит, что это здорово, то есть я радуюсь, что ты нашлась. Такая же ситуация происходит, когда человек кается. Многие люди, например, перед первой исповедью испытывают такой страх, что вот сейчас священник, он услышит о грехах, он может, например, либо разочароваться, либо удивиться, либо впасть в уныние от того, что он услышит, или Бог прогневается, потому что, например, да, у нас столько грехов. Но мы видим, что Господь радуется, когда люди каются. И священник, подобно образу Христу, и как его слуга, тоже радуется тому, что человек возвратился в отчий дом. То есть никакого зла или там, нетерпеливости он к нему, грешнику, не испытывает. Потому что все мы люди абсолютно, все мы каемся. И вот Господь замыкает эту притчу такой фразой. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». То есть нет воли Божией на то, чтобы вообще погиб человек. Нет воли Божией. Как мы с вами, да, говорили об этой фразе «на все воля Божия», что часто мы ее употребляем со смыслом или без, всегда. Но на самом деле, да, воли Божией на что-то нет. Нет воли Божией на то, чтобы погиб один из малых сих, говорит он. Нет воли Божией на зло. В Ветхом Завете сказано, что Бог зла не творил. Нет воли Божией на грех. Да? То есть Господь не имеет ничего общего со злом и смертью. И поэтому здесь очень важно, что Господь всегда хочет спасения. Он всегда за радость, всегда за мир, всегда за дружбу, всегда за вот тех людей, за которых он отдал свою жизнь. Вот. Есть ли какие у вас мысли, замечания, предложения по поводу вот этой притчи?
Ну, я бы сказал такую вещь, что покаянию тоже рознь. Дело в том, что, например, человек, у которого есть как бы совесть, и который переживает о том, что он сделал что-то плохое, он-то как раз кается, хотя ему зачастую бывает не то, чтобы не в чем каяться, а он, допустим, не виноват. Но почему-то, допустим, самые закоренелые преступники, убийцы, маньяки, они каются лишь тогда, когда их, извините, к стенке поставят. Когда им приговор зачитают, вот тогда они начинают каяться. Вот почему-то вот так и происходит. Чем у человека тяжелее, как сказать, грехи, причем mm-hmm. даже не то, чтобы тяжелее грехи, он делает это сознательно, и он получает от этого радость. И вот он кается только тогда уже, когда его припрут к стенке. Вот. Почему так? Вот почему так? Наверное, одному Господу только и известно.
Но бывает, что человек действительно закосневает в этих грехах и не видит подчас в себе этих грехов. И я был тоже свидетелем, когда, по-моему, я вам рассказывал, пожилые люди уже, а подчас уже люди на излете своей вот жизни, они не могли себе найти никаких грехов. То есть они не то, что не каялись, но они не понимали, в чем им каяться. То есть у них было такое состояние, когда такого, знаете, не чувствуя такого. Но все-таки, мне кажется, вот в большинстве случаев Господь дает возможность человеку как бы ожить перед смертью. То есть почувствовать, что он на пороге какой-то гибели и ухода в другой мир, и как бы вот, ну, покаяться, да, вот очистить свою душу. Но у кого-то действительно и такой возможности нет. Даже не то, что возможности, потому что иногда люди внезапно уходят, да, они отсрочивают свое покаяние, думают, ну-ка, завтра, послезавтра, через год, через 20 лет, как люди раньше говорили особенно часто, когда состарюсь, тогда и пойду в храм. Да? Кто-то не состарился, а кто-то, состарившись, так и не пришел в храм. Но бывает и так, что человек действительно не кается, и здесь ничего не сделаешь. То есть невольник, как говорится, не богомольник. И я был свидетелем смерти таких людей. Да? То есть когда человек не хочет этого. Вот, здесь ничего не сделаешь. Мы надеемся только на то, что, может быть, в последний момент, когда человек уходил уже, да, может быть, да, вот как благоразумный разбойник обратился в сердцах ко Христу и сказал: «Господи, да, вот, помяни меня во царстве своем». Вот.
А еще, отец Константин, знаешь, бывает стыдно не столько за дела, сколько за мысли. Потому что вот я
говорю... Правильно. Вот,
дело за что, Тимофей, за что?
За мысли.
А, за мысли.
Угу. Да, за помыслы, за дурные помыслы.
Да.
Угу. Дело за дела. Потому что дело-то угу. вроде никому ничего так, ну, сильно и не досадил. А мысли, ну, раз такие лезут. Вот, угу. расскажу просто, чтобы облегчить душу. Вот угу. какая была недавно. Ну, тут на самом деле ни для кого не секрет. Умерла полгода назад моя мама. А тут, буквально не пережив ее на полгода, Сашка наш умер. Вот, мы теперь с Олечкой вдвоем остались, но суть не в этом. И вот похоронили мы Сашку, и тут, я думаю, вот, блин, ну и больно, и обидно. А у самого мысль приходит. У Сашки-то ноутбук остался, как бы его к рукам прибрать? И сам себя сажал: «Господи, о чем ты думаешь? Этот человек тебя не бросил, когда у тебя матери не стало, а ты, блин, о компьютере его думаешь». Угу. И ты настолько стыдно, блин, что... Вот я вот как раз это как пример вот привожу.
Да, да, бывает, ты знаешь, но я хочу тоже успокоить, потому что ты же понимаешь, да, что мысли, они на самом деле все роются и атакуют вообще каждого человека. Ой, то есть мысли, как мы говорим, слова... И дела – это некие три уровня вот, греховности. И я бы сказал, благо, что что-то остается только в мыслях, а не реализуется в словах или, например, в делах, в поступках. Поэтому о мыслях, ты знаешь, еще есть такая категория мыслей, когда ну, происходит какое-то наваждение. То есть люди приходят, говорят: «Я вот каюсь, например, там, в богохульных мыслях». И на самом деле это не мысли самого человека. Это лукавый посылает свои стрелы для того, чтобы его смутить, вывести из себя, как бы сбросить его, да, вот, в пропасть какую-то, чего, сомнений, смятения, такого ложного чувства стыда и вины. Зачем? Для того, чтобы вот он отвлекся от чего-то главного. Часто такие, кстати, мысли приходят во время молитвы, во время посещения богослужения, при взгляде на иконы. То есть на самое святое, что есть, и вдруг появляется какая-то раз, пронзает прям мысль. Это как раз есть искушение. Об этом пишут святые отцы аскеты, в частности, Иоанн Лесничек, например. Он говорит, что даже с этим бороться не надо. Почему? То есть нужно сразу это отсекать. То есть нужно сразу переключать свое внимание или не отрывать его от того, чем это внимание было занято, например, молитвой или богомыслием, или там уж чем-то еще, для того, чтобы с этим не сослагаться, для того, чтобы не вступать с этим в борьбу. Почему? Потому что если мы начнем с этим бороться, это будет как борьба с ветряными мельницами. Да, у Дон Кихота. То есть это будет на самом деле всуе, потому что мы никогда не переспорим, мы никогда не сможем просто вот дать себе что-то доказать. То есть мы понимаем умом, что это не наши мысли, но сами пытаемся с ними бороться. В этом случае я людей прошу даже не каяться в этом, потому что это не их мысли. То есть если это наваждение откуда-то, если человек с этим не соглашается, то в этом каяться и не стоит.
Ой, ну слава Богу, а то иной раз думаешь там, Думаешь, пошли, Господи, всем здоровья, или там помоги, Господи.
Да.
А тебе на ум матерщина лезет. И,
да, да,
Господи,
да.
Да что
да.
же это такое? Ну, прости.
Да, Господи. И это вот, понимаешь, вот видишь,
ты... Ну, я тебя... понимаю, что я так не думаю.
Да, то есть если вот ты сам себе говоришь, я так хочу или нет, если ты говоришь себе нет, все, на этом надо остановиться. Просто я сам через это проходил во время воцерковления, у меня это очень долго было и очень сильно меня смущало. И многие священники говорили, нужно бороться. Я потом понял, что они зря это говорили, видимо, может быть, от необразованности, может быть, от того, что они неправильно что-то понимали. И только один мне говорил, что не нужно с этим спорить, как, знаешь, он говорит, когда собаки на улице лают, а ты сидишь дома. И он говорит, они лают, ты закрываешь, да, как это, ну, окно, чтобы не слышать. Он говорит, ну, ни в коем случае ты не открываешь и не начинаешь с ними спорить или пытаться там, да, перекричать их, так скажем. То есть это не нужно вообще воспринимать как вот, как некий вызов. Вот.
А вот у меня и в то же время как бы и мысль, и вопрос. Вот угу. Вы сказали, что про окамененное нечувствие и не в чем каяться. Угу. Я хоть и много лет уже хожу в храм, но иногда, вот знаете, и вроде бы слушаю разные там душеспасительные книги, даже вот перед угу. исповедью я стала слушать это «Мытарство блаженной Феодоры». Ну угу. вот угу. бывает вот не в чем каяться, и просто вот понуждаешь идти себя на исповедь. Как бороться с вот этим вот окамененным нечувствием? Нужно ли какую-то молитву читать или еще что-нибудь такое?
Ты знаешь, я бы не сказал, что это вот именно окамененное нечувствие. То есть здесь два разных случая. Одно дело представить, что ты вообще никогда не ходила на исповедь, никогда не каялась и не имела опыта покаяния. И ты приходишь, как многие люди, говоришь, а у меня нет грехов. То есть вот это будет, конечно, ложь. Да? То есть такого просто не может быть, в принципе. Другое дело, что если человек каждый раз кается, если он борется со своей греховной природой, со своими страстями, то человек, конечно, в какой-то момент обнаруживает, что на самом деле как бы, ну, сейчас какой-то штиль, сейчас ничего такого не происходит. Он находится, конечно, в состоянии там вот какой-то борьбы, но ему реально сейчас не в чем каяться, кроме, может быть, каких-то бытовых вещей. Что-то съел, кому-то что-то сказал, тут же помирились, какая-то мысль пришла, сразу улетела. То есть вещи, так скажем, которые, ну, не стоит выносить на исповедь. Почему? Во-первых, потому что в чине вечерних молитв есть молитва покаянная, самая последняя, когда мы каемся перед Богом во всех своих прегрешениях. То есть не обязательно каждую вещь выносить на исповедь. Во-вторых, сама исповедь должна быть подобна ремонту. То есть если мы очень часто производим ремонт, то от этого лучше не становится. Да? То есть нам нужно сделать этот ремонт, в глубину свою какую-то вот как раз копнуть, да, понять, в чем мы каемся, что нам делать, чтобы исправиться, и дальше начать просто этим жить. То есть исповедь, она должна применяться как хирургический метод, когда это необходимо. Но при этом вот это нечувствие, это когда у тебя есть точно абсолютно какой-то грех, например, а ты его не замечаешь, или, например, говоришь, что это нормально. Вот это, конечно, плохо. А когда их просто нету, это констатация факта. То есть я людям, которые недавно были на исповеди или которые подходят и просто говорят, например, общими фразами, словом, делом, помышлением, батюшка грешна, я говорю, не надо. То есть если у вас действительно не в чем каяться, говорю, приходите, пожалуйста, причащаться. Здесь абсолютно никакого кощунства нету, потому что обсаживать комара, как говорит Христос, или выдумывать какие-то грехи не нужно. Это совершенно нормально, что у вас нет грехов. То есть я говорю, это нормально, что вы, покаявшись какое-то время, вы сейчас вышли на какой-то уже более высокий, так скажем, уровень, ну, там, вот, не знаю, духовности, да, или своей христианскости. Поэтому это два разных случая, два разных случая. Поэтому не переживай так сильно. По-моему, все нормально. И, опять же, вот я каюсь там, именно участвую в исповеди раз там где-то, ну, в месяц, два, в три, вот так вот. И каждый раз, если я буду каяться, да, если я буду каждый раз, например, каждую неделю каяться или перед каждым причастием, то, конечно, я очень быстро пойму, что, ну да, ну, как бы все то же самое. Либо ничего нет, да, ну где-то какие-то были вещи, которые там я сразу постарался исправить. Ну да, ну, это не значит, что мне не в чем каяться, это не значит, что я не грешу, но, знаешь, мне нужно это исповедовать. Господь это и так знает, и это не стоит того. Вот. Хорошо. Давайте тогда вот как раз пойдем дальше и послушаем, а что Господь говорит о том, когда против тебя грешат. когда тебе досаждают. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь». Очень интересно, да, что вот такие уровни разные есть, так скажем, внушение другому человеку. Первое, значит, обличение один на один, второе – обличение между несколькими людьми и обличение между всей церковью. Если мы посмотрим, значит, в книгу Левит, то мы там найдем такое правило. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». То есть Господь, наверное, обращается именно к этому месту, да, когда Он говорит, если согрешит брат против тебя, пойди и обличи его. Значит, что получается, книга Левит говорит? Она учит прощать ближнего и не таить зла в своем сердце. Закон отвергает тайную вражду и призывает к прямому, честному обличению и раскаянию согрешившего. Эта заповедь, характерная для общинного сознания людей Ветхого Завета, заботится прежде всего о том, чтобы грех не отразился на общине. Я повторюсь, и не понесешь за него греха. То есть здесь еще какая, да, вот, мера, чтобы, значит, не нести греха ближнего, да, чтобы с ним это не разделять. Смотрим Второзаконие, книгу Второзакония. По поводу свидетелей. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в какой-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей, при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Да, то есть нужен несколько свидетелей для того, чтобы вынести некий вердикт по отношению к тому или иному греху конкретного человека. О чем здесь говорит Матфей? Он говорит о том, что если человек против тебя грешит, то ты должен прямо и честно об этом ему сказать. То есть Евангелие стремится к полной честности и истинности в отношениях с людьми. Преподобный Иустин пишет, что грех есть нечто такое, что следует обличить, пусть даже пристекает он от брата. Казалось бы, да, но как бы грех – это то, что, с чем мы боремся, и здесь мы просто переносим это на другого человека. Мы должны бороться с его грехом. Дальше он пишет, грех – величайший враг человека, ибо в человеческий род ввел он двух самых ужасных злодеев – смерть и дьявола, а в них и вместе с ними ввел он и ад. То есть он говорит, обличи брата, ибо мимолетно поддался он греху, подчинил греху себя, бессмертного и богоподобного. То есть получается, что вот это обличение становится как бы актом спасения другого человека. То есть мы ему говорим для того, чтобы он исправился. Не для того, чтобы его унизить или точно так же ответить ему злом за зло, а именно за тем, чтобы он исправился и смог покаяться. И здесь, конечно, очень важно, что Господь говорит сначала один на один это сделать. Почему? Потому что тем самым, если мы это будем делать сразу при людях, мы смутим других людей и смутим этого человека. То есть сначала мы должны разобраться один на один, что происходит, почему так происходит, что мы можем сделать, чтобы этого больше не было. А вот дальше как раз, если этого не получится, то следует пригласить двух-трех свидетелей. Да, это как раз, я вам сказал, норма еще Ветхого Завета. Почему? Эти люди могут стать на ту или другую сторону, на сторону обвиняемого или обвиняющего, так скажем, да, как если как в виде суда мы это предложим, и показать настоящую истину, то есть как по-настоящему дело это обстоит. Дальше, если этот человек даже этих людей не послушал, то есть которые на объективность претендуют, то тогда перед церковью уже произносится вот эта вот вещь. То есть обнародуется это все перед церковью. Но заметьте, три разных уровня обличения человека. И это обличение, повторюсь, это не есть акт зла по отношению к другому, а наоборот, некое раскрытие вот этой раны, некое показания, да, что вот этого нужно исправить, нужно с этим что-то сделать. Как это коррелирует с тем, что Господь, например, говорит не осуждать или прощать грехи? На самом деле коррелирует самым таким прямым образом. То есть не осуждать, естественно, да, естественно. Наоборот, осуждение начинается чаще всего, когда мы не говорим брату об этом. Когда мы не говорим другому о том, что он нам причинил какое-то зло или плохо себя ведет, у нас внутри начинает как раз вот это все и происходить. Как современный один толкователь пишет, что если возникает обида на ближнего, то самое вредное – высказать свою то самое верное – высказать свою обиду. Если удерживаешь недовольство в своем сердце, это негативно сказывается на собственном душевном состоянии. Так недолго и сон потерять, пишет Януарий Ивлеев, не так давно почивший архимандрит, да, блестящий экзегет и знаток Священного Писания. То есть получается, что мы действительно, не высказывая, мы на самом деле можем посеять у себя внутри вот это семя как раз раздора, обиды, а может быть, даже какой-то ненависти. С другой стороны, когда мы говорим о том, что нужно прощать, это тоже совершенно в рамках вот этих вот слов о том, что нужно обличать. То есть я-то, может быть, и хочу простить, и поэтому я обличаю, и поэтому я прошу объяснить, почему человек так поступил. И это мне поможет тоже, каким образом я смогу понять логику его поступка и дальше как-то, да, попытаться его простить уже, ну, с большей легкостью. Вот.
А если вот, например, я все никак с папой не могу разобраться, я вроде бы и боюсь ему высказать по поводу его греха, потому что мне это неприятно. А с другой стороны, такое вот осуждение накатывает, что так и говорить ему: пап, ну вот зачем ты это сделал?
Ты знаешь, с близкими самое сложное это делать. То есть гораздо легче человеку говорить, который тебе не знаком, или, например, не очень приятен, или от тебя вообще никак не зависит, то есть случайный какой-то, да, прохожий. И труднее гораздо это делать тому, кто плоть от плоти, кровь от крови. Здесь, конечно, говорить стоит. Почему? Ну, потому что, во-первых, как я сказал, это евангельская вот эта заповедь. Во-вторых, это действительно поможет тебе самой. Только делать, конечно, это необходимо, наверное, без вот, точнее, с любовью и без, вот, без гнева. То есть найти в себе вот такое состояние, такой момент, когда ты сможешь это сказать именно с любовью, чтобы человек почувствовал, что о нем заботится. Потому что чаще всего взрослые люди, они, конечно, сами понимают, что они вредят, что они плохо себя ведут, и тем самым они, ну, портят, так скажем, настроение другим, да, членам семьи. Но при этом, когда мы говорим, мы как бы, ну, проявляем эту позицию, может быть, даже мы, ну, поможем этому человеку как бы понять, что все сделано, ну, хуже, как бы, да, хуже, чем кажется. Хотя, повторюсь, это очень сложно. Конечно, это сложно, Вик. То есть это я тебя полностью понимаю и поддерживаю, и говорю, что это естественно, это очень сложно.
Я вот даже, знаете, вот вы говорите, не борись его, ну, не то, что не борись, а я даже вот как бы, я так это подумала, ну, раз словами не получается, буду за него молитвой. А вроде я молюсь за него, и акафист читаю определенные иконы. А вот, ну вот, не отходит и все. Знаете, так больно.
Да, я тебя сочувствую. Здесь я говорю, надо все пробовать. Попробуй, может быть, поговори действительно. То есть, опять же, видишь, он говорит, что нужно это обличать. Нужно обличать, призывать других людей, которые для папы являются авторитетными, мнение которых для него будет весомым. Что тебе это неприятно, что ты от этого страдаешь, что тебе от этого плохо. Потому что, конечно, ты знаешь, вот, ну, когда мы молчим, когда мы молимся просто, да, ну, можно ситуацию немного упустить, и человек потом просто уже не сможет что-то исправить. Поэтому, конечно, лучше говорить. Но самое главное, говорю, найти вы вот себе силы это сделать.
Вот. Константин, прошу прощения, что перебиваю, а у меня не комментарий, у меня просьба, если можно, зачитай, пожалуйста, еще раз вот цитату из Иустина, там особенно первая фраза, вот я чуть-чуть не совсем понял.
Про грех ты имеешь в виду?
Да, про грех, да.
Ага. Грех есть нечто такое, что следует обличить, пусть даже проистекает он от брата. Грех – величайший враг человека, ибо в человеческий род ввел он двух самых ужасных злодеев – смерть и дьявола, а в них и вместе с ними вел он и ад. Дальше читать?
Да.
«Обличи брата, ибо мимолетно поддался он греху, подчинил греху себя, бессмертного и богоподобного». Евангельская истина гласит: «Ни в одном грехе не содержится весь человек. Богообразным ядром своего существа он всегда вне греха». То есть здесь тоже, кстати, важная вещь, да, что человека нельзя отождествлять с этим грехом. То есть насколько бы ни стремился человек грешить, нам всегда нужно отделять вот зерна от плевел, как говорит Евангелие. То есть самого человека богоподобного ну, в любом своем состоянии от того греха, который он совершает. Вот. Да, и помоги, Господи. Помоги, Господи. Да, вот это самое, говорю, самое сложное, понимаешь? Дай Бог тебе тоже и терпение, и самое главное вот этого, да, мужество. Вот. Так, хорошо. Здесь, конечно, еще обнаруживается такая церковная составляющая отношений между людьми, когда говорится о том, что если церкви не послушают, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Да, то есть те категории людей, которые, ну, так скажем, самыми плохими считались, да, то есть самыми худшими. Церкви не послушают, значит, вот этого собрания верующих, собрания святых, которые могут сказать эту правду с любовью, с терпением, с желанием, чтобы человек покаялся. То есть если у человека вообще нет авторитетов никаких, то тогда здесь уже как бы, здесь уже, как это сказать, не, ну, за него не покаешься. Это как мы говорили, да, может человек каяться или нет, иногда не может или не хочет, точнее сказать. Поэтому здесь как бы если человек не кается, но здесь ничего не поделаешь, значит, надо его оставить просто и все. Бывает такое. Дальше Господь говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на земле. И то, что, ой, на земле, то будет связано на небе, простите. И что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе». Вот интересно, да, что Господь говорит вот эти антонимы, да, связывать, развязывать, запрещать и разрешать в переносном смысле. То есть это он повторяет внешне, недавно сказанное Петру: «И дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Да, то есть получается, сначала это говорится Петру, а теперь вообще всем апостолам. Да, то есть теперь всем апостолам. Интересно, что часто люди, ну, особенно околоцерковные, они как раз и рассуждают так: почему я не могу покаяться дома, сидя перед иконами, в своей душе, в своем сердце. Может быть, именно по этой причине, что конкретным людям Господь дает возможность вязать и решить вот эти грехи. То есть покаяться ты можешь, в каком смысле, исповедовать свой грех, принести Богу мольбу об исправлении, показать свое желание, да, вот этот грех исповедовать. Но кто тебе свяжет и разрешит, кроме этих людей? И поэтому Господь устроил вот эту церковь как общество, в котором через человека он конкретно действует. То есть мы не можем совершать все только в душе, мы должны совершать это наяву, объективно, для того, чтобы был свидетель этого покаяния. И поэтому он говорит этим апостолам о том, что они получают вот эту власть вязать и решить, как те люди, которых он награждает этим даром. Это действительно дар, то есть человек себе его узурпировать не может. Не может. Но при этом этот дар становится как бы ответственностью для самого исповедующего. То есть, если он ведет себя неадекватно, если он ведет себя не по-христиански, то это становится для него грехом. Я бы сравнил это с каким-то даром, данным человеку для служения ближнему. Если человек этим даром пренебрегает, если он им неправильно пользуется и не помогает, а вредит ближнему, то тем самым, конечно, он получит двойное наказание. То есть тем самым он еще вдвойне ответит за то, что он так поступил. То есть чем больше дано, как сказано, да, тем больше с вас и спросится. А вот, какие у вас мысли по поводу этого?
Без комментариев.
Ну, никаких, тут все понятно совершенно.
Согласен. Здесь как бы вещи, которые, ну, так скажем...
Очевидные,
да. То есть самое главное помнить о том, что... Значит, церкви дана вот эта власть. Хорошо. Кстати, преподобный Устин пишет, что этим Господь как бы передает святым апостолам и страшный суд. Да, то есть не только власть здесь что-то делать. Он говорит, что и страшный суд тоже вручает им. И действительно вручает он им его, да, в конце вот Евангелия от Матфея об этом сказано. Сделал же он это потому, что с ними он во все дни до скончания века. Да, то есть до скончания века он как раз вот с людьми этими. Итак, хорошо, 19 стих, значит, который говорит об ответе на совместную молитву. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Да, но это тоже очень, по-моему, известное такое мнение о том, что где двое или трое собраны, да, во имя Христа, там он посреди них. Здесь, конечно, говорится о молитве церкви. Да, вообще вот в плане молитвы есть два образа молитвы в Евангелии. Первое, помните, из Нагорной проповеди. Господь говорит, а когда ты молишься, войди в клеть, то есть буквально какую-то такую маленькую комнатушку, да, закрой дверь и помолись Отцу твоему в тайне. Да, и Господь воздаст тебе. А с другой стороны, вот это вот, это было такое индивидуальное, да, указание, индивидуальная молитва. А здесь церковная молитва. То есть здесь двое или трое собраны во имя мое. Из опыта людей понятно становится, что в компании часто молиться как-то, ну, лучше. То есть молитва других она поддерживает. Хотя по-разному бывает, да, кому-то хочется по одному помолиться. Но в любом случае, значит, здесь очень важно еще какое, что чего бы ни попросили, будет имя от Отца моего Небесного. Да? Вот Иоанн Златоуст, он проясняет, что значит попросили, будет. Почему же они не все получают? То есть понятно, что да, мы просим иногда, что-то не получается. Потому что есть много причин, которые препятствуют получать. Не получают, например, потому что часто просят бесполезного. Да? То есть люди иногда они молятся о том, что как раз человеку вообще не нужно. То есть это совершенно бесполезные вещи. Не получают потому, что недостойны того, чтобы слушали их. То есть бывает такое, что человек, например, он лежит во грехе в страшном каком-то, но при этом говорит, я вот молюсь, Господь мне чего-то не дает. И слава Богу, что да, не дает, потому что, ну, если бы дал, наверное, бы еще хуже, как бы человек себя вел. Или потому что приносит молитвы против оскорбивших, требуя им отмщения и наказания, что запрещено. То есть он говорит о том, что эти молитвы как бы уже становятся проклятиями. Или потому что просят милости грешники нераскаянные. Да, то есть я не каюсь, ничего не делаю, но при этом говорю, Господи, просто прости меня. Если же ты и полезного просишь, и делаешь все, что от тебя требуется, и жизнь ведешь апостольскую, и с ближними находишься в согласии любви, то получишь по своей молитве, потому что Господь человека любив. То есть Иоанн Златоуст говорит, да, о трех таких вот условиях. Первое. Делаешь, значит, полезного просишь, делаешь все, что от тебя требуется, ведешь жизнь апостольскую, и с ближними находишься в согласии и любви. То есть адекватность твоей жизни просимому, да, значит, апостольская жизнь и с ближними нахождение в согласии и мире. Тогда, да, значит, сила прошения получается вот в этом согласии, когда двое или трое вот так вот именно в таком единении находятся. Вот. Ну, здесь тоже как бы вроде все понятно, но смотрите, Мишна говорит, да, сборник устного закона ветхозаветного. Когда двое сидят вместе, между ними речение Торы, то среди них пребывает Шехина. То есть Шехина – это присутствие Бога, это слава Бога. Да, то есть буквально здесь Иисус как бы заменяет собой вот эту Шехину, вот это вот именно присутствие, да, вот своим вот физическим присутствием посреди христиан. Вот. Ну, здесь вроде тоже, да, так все вроде как понятно.
Очевидно.
Или как вам кажется?
А? Единственное, я бы сказал, что, простите,
да.
Перебил. Единственное, что я сказал бы, что молиться нужно прежде всего о здоровье. Вот, это, мне почему-то вот именно кажется, самое главное в жизни – это здоровье. Остальное все это уже, в общем-то, второстепенное. Будет здоровье, будет и все, что человеку нужно.
Угу. Ну, я бы добавил, что здоровье душевное и телесное,
ну, да?
Чтобы одно без другого не было. Потому что, знаешь, вот из моего опыта многие люди очень здоровы физически, но на самом деле очень сильно болеют вот именно душой. Да, а, конечно, вот физическое здоровье – это, ну, так скажем, такая основа, да, может быть, для души тоже, вот хорошая основа для того, чтобы суметь и быть здоровым в душе. Но можно и наоборот рассуждать. Да? Как я говорил, многие святые были всю жизнь вот больными людьми, всю жизнь страдали, но при этом находилось в себе силы вот, утешать, исполнять заповеди и вот быть христианами. Хорошо. Да, Вик, а ты что скажешь, как у тебя, какие мысли?
У меня нет никаких мыслей.
Хорошо, ну здесь все понятно, да, самое главное, что собраны во имя мое, да, то есть здесь тоже, мне кажется, ремарка должна быть, что не просто где двое-трое собраны, а именно во имя Христа, там и он как раз посреди них. Хорошо, друзья, мне сегодня вот нужно отлучаться, видите, у меня сегодня немного меньше получилось с вами побыть, но я очень рад, что мы встретились, мне кажется, очень сегодня хорошо так мы с вами поговорили, в том плане, что много интересных мыслей, и вы мне рассказали об ангелах-хранителях, и вопросы мы вот эти вот озвучили, которые у нас всех есть по поводу исповеди, по поводу исправления наших ближних, потому что, конечно, принцип того, что как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, так и мы должны с ними поступать, он абсолютно всегда работает. То есть если я заблуждаюсь, я всегда людей прошу мне сказать об этом, да, сказать, что да, если что-то не так, пожалуйста, будьте совершенно честными. То есть в этом я вижу проявление любви. Вот. Поэтому дай Бог нам всем вот и сил, и желания, и мужества вот, быть теми, кем нас хочет видеть Господь. Вот. Вам всем спасибо большое, и Тимофею, и Виктории, всем тем, кто будет на нас дальше смотреть, и кто к нам будет присоединяться. А, кстати, я сейчас посмотрю, может быть, у нас есть какие-то вопросы еще, да? Потому что у нас есть на YouTube, может быть, вопросы. Сейчас, и секунду. Так, сейчас, секундочку. Так. А что, как здесь, наверное, вот так вот. Хорошо, но вроде я здесь ничего не вижу такого. Я надеюсь, что... Хорошо, но если даже будут, я в следующий раз тогда отвечу. Так, ну что, тогда будем прощаться, да, друзья?
Спасибо огромное, отец Константин.
Спасибо.
Спасибо огромное всем нашим зрителям, слушателям. Тебе, Вика, огромное спасибо. До новых встреч, друзья.
Всем пока.
Да, с Богом. Все, пока, ребят. Рад был вас видеть. Обнимаю.
Пока-пока. До новых встреч.